нашем предыдущем фильме «Иван Грозный» мы рассказали о том, что после воцарения на русском престоле династии Романовых была полностью переписана русская история. Коренным образом была изменена не только трактовка исторических событий второй половины XVI и начала XVII веков, но и биографии последних царей династии Рюриков. Традиционная история уверяет нас, что династия Рюриковичей прервалась со смертью бездетного царя Федора Иоанновича, что отсутствие прямых наследников стало причиной жестокой борьбы за престол. Но, по всей видимости, эта историческая версия неверна. В этом фильме мы расскажем о том, что стало подлинной причиной тех трагических событий русской истории, которые впоследствии стали называть «Великой смутой». Историки полагают, что смута началась в 1598 году, после смерти царя Федора Иоанновича. Из-за отсутствия прямых наследников в течение 15 лет власть на Руси переходила из рук в руки. Но по версии авторов новой хронологии Анатолия Фоменко и Глеба Носовского, смута на Руси началась гораздо раньше, еще в эпоху Ивана Грозного. То есть в середине XVI века, когда власть в стране временно оказалась в руках клана Захарьиных Романовых. Почти 10 лет Захарьины Романовы расправлялись со своими политическими противниками, главными из которых были все члены царской фамилии. Этот период вошел в историю как эпоха опричнины. Несмотря на свое поражение, Романовы продолжали борьбу за трон, и через 50 лет на русский престол все-таки взошел первый Романов. А двух последних правителей рода Рюриков, Бориса Годунова и Лжедмитрия, Романовы объявили незаконными правителями, самозванцами на русском престоле и свалили на них все беды и преступления, творившиеся в России во времена так называемой «Великой смуты». Однако документы и свидетельства той эпохи говорят совершенно обратное. Так кем же на самом деле были царь Борис Федорович Годунов и Лжедмитрий I? Уже не одно столетие историки говорят о Борисе Годунове как о случайном человеке на вершине российской власти. Принято считать, что именно его незаконное правление стало основной причиной волнений в государстве и позволило Лжедмитрию I победоносно войти в Москву. Но была ли власть Годунова действительно незаконной? Обратимся к подлинным историческим фактам. Известно, что в 1591 году, еще во времена царствования Федора Иоанновича, Борис Годунов получил письмо от крымского хана Газигирея.
Это письмо обычно называется письмом крымского хана боярину Борису Годунову. Однако, само письмо написано по-арабски, и наоборот есть перевод. В этом переводе чиновник московский записал следующие слова – что письмо направлено царю Борису Федоровичу от там, ближнего человека крымского хана Ахмата Аги. Таким образом, еще во времена Федора Ивановича письма, приходящие к Борису Федоровичу, отмечались как письма к царю. Значит, я подчеркну, что пометка на этом письме была сделана прямо во время принятия письма. Это была не более поздняя пометка, это была пометка сделанное прямо во время принятия письма в связи с тем, что его переводили с арабского языка на русский.
Эта запись резко противоречит романовской версии биографии Годунова. Оказывается, еще за 7 лет до смерти Федора Иоанновича в подлинном официальном документе Борис Годунов назван не боярином, а царем. Но при живом государе называть царем другого могли только в том случае, если этот человек был его наследником. Таков был обычай московских царей – именовать своего сына великим князем и царем еще при жизни действующего монарха. Этот обычай пришел в Россию из Византии. Например, когда подрос сын Бориса Годунова Федор, его тоже стали называть царем и великим князем. Пример тому – торжественная надпись, выполненная в 1600 году под куполом колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. «Изволением Святые Троицы, повелением великого государя-царя и великого князя Бориса Федоровича, всея Руси самодержца и сына его благоверного великого государя, царевича князя Федора Борисовича, всея Руси, сей храм совершен и позлощен во второе лето государства их». Здесь сын Годунова Федор назван великим государем, так же, как и его отец. Получается, что Борис Годунов был не шурином царя Федора Иоанновича, а его сыном. Грамота Гази Гирея – это не единственное указание на царское происхождение Бориса Годунова. К сожалению, после прихода к власти Романовых многие документы, подтверждающие знатность рода Годуновых, были уничтожены. Но некоторые свидетельства все-таки сохранились. Считается, что родоначальником рода Годуновых был татарский царевич Чет-Мурза. Он приехал в Россию во времена правления Ивана Калиты и принял крещение под именем Захарий. Направляясь в столицу на службу к царю, Чет остановился в Костроме, где основал православный Ипатьевский монастырь. Впоследствии монахи этого монастыря написали сказания о Чете. Сегодня это древнерусское литературное произведение является единственным письменным источником, который рассказывает о Чете Мурзе. Историки считают этот источник недостоверным. По их мнению, монахи затерявшегося в русской глуши монастыря якобы специально сочинили сказку о родословной Годуновых, чтобы исторически обосновать княжеское происхождение Бориса Федоровича. Сегодня историки не могут отрицать существование сказания о Чете. Но так как история, написанная монахами, идет вразрез с традиционной исторической версией, они заявляют, что в этом документе полно несообразностей, поэтому он не заслуживает ни малейшего доверия. Но авторы новой хронологии считают, что древнерусские монахи ничего не придумывали.
Было время, когда Кострома, находящаяся совсем рядом с Ярославлем, была столицей Великой Русской Средневековой империи. Оттуда вышла старая русская династия. А Годуновы вели свой род от костромского боярина, который служил самому Ивану Калите, создавшему Великую Русскую Средневековую империю путем великого завоевания. Поэтому зря историки ругают ипатьевских книжников. Они были совершенно правы.
Но, тем не менее, историкам больше нравятся не летописные сведения, а домыслы, которые не подкреплены никакими документами. Например, что Ирина и Борис Годуновы были детьми какого-то безвестного помещика по имени Федор Иванович. Доказательством безвестности и захудалости рода Годунова историки считают так называемый список «тысячи лучших слуг государевых». Согласно указу Ивана Грозного от 1 октября 1550 года, на Руси был образован высший разряд служилых людей – 1000 лучших слуг или избранных служилых людей. Все они были вывезены из провинции и наделены земельными поместьями в Подмосковье. Эти новые московские дворяне образовали верхний слой служилых людей, как бы мы сказали сегодня, элиту государства. Но в этом списке нет ни Федора Иоанновича Годунова, отца Бориса и Ирины, ни его брата Дмитрия. На этом основании историки делают вывод, что предки Годуновых никогда не имели отношения к московскому двору и вообще были выскочками. Однако в жены царю Федору Иоанновичу почему-то выбрали именно Ирину, дочь никому неизвестного помещика Годунова, а не девушку из знатной фамилии, близкой к престолу. Еще один интересный факт. Борис Годунов жил в царском дворце с самого раннего детства, то есть вырос при дворе. А Ирина воспитывалась в царских палатах с 7 лет. Если их предки Годуновы не имели никакого отношения к русской знати, то совершенно непонятно, зачем никому неизвестных детей из захудалого рода привезли в Москву и воспитывали как знатных бояр. Историки этого объяснить не могут.
По нашему мнению, предками Бориса Годунова были русские цари, а не какие-то худородные безвестные помещики. Отцом Бориса Годунова был Федор Иоаннович. Поэтому, естественно, Борис не мог упоминаться в списке своих же лучших слуг. Царская канцелярия глупости не писала. Потом, когда Романовы стали писать свою версию истории, подлинные документы происхождения Годунова и его династии были уничтожены Романовыми и их историками.
Историк Скрынников, признанный своими коллегами большим знатоком той эпохи, в своей книге «Борис Годунов» описывает приезд в Москву австрийского посла Николая Варкоча, которого Борис Годунов пригласил в свои хоромы. Интересно, что церемония встречи посла, как две капли воды, похожа на царскую аудиенцию. Во дворе от ворот до ворот стояла стража. На придворных Бориса были надеты шитые золотом платья и золотые цепи. Австрийский посол поцеловал Годунову руку и вручил ему личное послание императора. Из этого описания видно, что Годунов принимал послов, то есть явно выполнял царские функции. И это при живом царе Федоре Иоанновиче. Историки объясняют это тем, что Борис просто узурпировал власть в стране. Считается также, что он присвоил себе массу титулов, которыми пользовался в отношениях с иностранцами. А иностранцы, в свою очередь, якобы умышленно именовали Годунова чужими, преувеличенными титулами. А дома на Руси его называли не царь, а гораздо проще – правитель. Откуда же взялся этот странный титул, никогда больше не появлявшийся в русской истории? А взяли его историки, например, из грамот Бориса Годунова английскому дипломату Джерому Гарсею, в которых Годунов якобы именовал себя правителем всея Руси. Этот пример тоже приводит Скрынников в своей книге «Борис Годунов». Но, скорее всего, слово «правитель» появилось из-за неправильного обратного перевода с английского языка на русский обычных русских слов «волею Божией государь всея Руси». Кстати, английская королева Елизавета I в своих письмах к Годунову называла его «любимый кузен». В то время вот так по-родственному обращались друг к другу государи разных стран. Если бы Борис Федорович был всего лишь каким-то правителем, вряд ли английская королева обращалась бы к нему подобным образом. Так что не было на Руси никаких загадочных правителей, а были государи и цари. А странную должность правитель, скорее всего, придумали романовские историки, чтобы скрыть подлинную биографию Бориса Годунова. Историки утверждают, что якобы бездетный царь Федор Иванович не оставил завещание, и после его смерти разгорелась яростная борьба за трон. Однако те же историки пишут, что по официальной версии тех лет существовала грамота, в которой царь Федор учинил после себя на троне жену Ирину, а Борису приказал царство и свою душу в придачу. Значит, в официальном документе Борис был указан как наследник. Историки не доверяют этой версии, потому что она исходила от самих Годуновых. Невероятной они считают и присягу, которую подданные должны были принести новому правителю. И действительно, с точки зрения традиционной истории, присяга выглядит странно. Подданных заставляли присягать патриарху Иову, царице Ирине, правителю Борису и его детям. В то время такая присяга в лучшем случае вызвала бы недоумение подданных, а могла и бунтом закончиться, потому что присягали всегда только новому царю. Так при чем же здесь какой-то правитель Борис и тем более его дети?
В нашей реконструкции ничего странного здесь нет. Страна приносит присягу царю Борису, сыну умершего царя Федора, и его детям, то есть царским детям.
О том, что Борис Годунов не просто выполнял некоторые царские функции при царе Федоре Ивановиче, а был его законным наследником, говорит и такой факт. Историки полагают, что возвышение Бориса Годунова произошло еще при Иване IV Грозном, который считал своего сына Федора совершенно неспособным к управлению государством, поэтому перед своей смертью Грозный составил завещание, по которому Федор вместе со своей семьей оказывался на попечении думных людей, имена которых были перечислены в завещании. Долгое время историки считали, что во главе опекунского совета царь поставил Бориса Годунова, но при исследовании документов оказалось, что это не так. В завещании имя Бориса Федоровича Годунова вообще не упоминается. В других официальных бумагах тоже ничего не сказано о том, какие должности при дворе занимал Борис Годунов. Остались сведения о высоких постах Дмитрия и Степана Годуновых, а о Борисе ни слова.
Все эти странности легко объясняются в нашей реконструкции. Должностей Борис Годунов не занимал, потому что он был сыном царя, царским наследником. Более того, он уже был царем, считался царем. Поэтому, естественно, никаких более низких должностей Борис Годунов не занимал.
Есть еще одна причина, по которой имя Бориса Годунова не могло появиться в официальных документах в связи с какими-то важными государственными решениями. Борис был слишком молод. Будучи сыном Федора, он еще не вступил в тот возраст, когда наследник престола привлекается к решению серьезных государственных вопросов. Хотя историки утверждают, что Годунов родился в 1552 году, скорее всего, эту дату придумали романовские переписчики истории. Если Борис Годунов был сыном Федора Иоанновича, то он не мог родиться раньше 1579 года. Именно в этом году Федор женился на Ирине Годуновой. Следовательно, когда Годунов вступил на престол, ему было не 47 лет, как утверждают историки, а значительно меньше. Эту версию косвенно подтверждают изображения Бориса Годунова, сохранившиеся до нашего времени. На всех портретах он изображен молодым человеком. Возрастом Бориса объясняется и завещание его отца Федора Иоанновича. Так как к моменту смерти отца Борис был еще слишком молод, трон царь Федор завещал своей жене Ирине, которая должна была стать опекуншей при наследнике престола. Но царство Федор оставил все-таки Борису. Практически все знают хрестоматийную историю упрашивания Годунова принять царский венец. Она хорошо известна, например, из поэмы Пушкина «Борис Годунов». Якобы после смерти царя Федора Иоанновича он долго изображал стремление полностью отойти от государственных дел и даже уехал в монастырь. Но народ и бояре на коленях упрашивали его стать царем, а он упорно отказывался, заявляя, что у него нет никаких прав на русский престол. Но в итоге Годунов все-таки не устоял перед мольбами народа и согласился стать царем. Эта версия, как известно, была сочинена романовскими историками. Но есть и другая версия, которая основана на иностранных свидетельствах. Их оставили очевидцы тех далеких событий. Один из них – австриец Михаил Шиль. В своих записках он ни слова не написал о том, что Борис отказывался от царства. Наоборот, он принял его как само собой разумеющееся. По словам Шиля, Годунов заявил, что берет на себя управление государством, а князья и бояре будут ему в том помощниками.
Неизменим присяги нами данные.
Конечно, по сравнению с живописной картиной, придуманной Романовыми, свидетельства австрийца выглядят очень банально. Но если истории с упрашиванием на царство действительно не было, зачем придворным романовским историкам понадобилось ее выдумывать? Скорее всего, для того, чтобы подчеркнуть якобы незаконное избрание Бориса на царство.
Ты угадал.
Авторы новой хронологии Глеб Носовский и Анатолий Фоменко считают, что романовские историки специально исказили биографию Бориса Годунова, лишили его законного титула и родового имени. Одной из причин является то, что во время правления царя Бориса Федоровича Годунова семья бояр Романовых подверглась серьезным преследованиям. Братьев Романовых обвиняли в самом тяжелом государственном преступлении – покушении на жизнь царя. Наказанием за такое преступление могла быть только смертная казнь. Борис долго колебался, не зная, как поступить. В итоге царь проявил снисхождение к заговорщикам, и никто из братьев Романовых казнен не был. Старшего брата Федора постригли в монахи и под именем Филарет отправили в Северный монастырь. Александра, Михаила и Василия отправили в ссылку. Была разгромлена и романовская партия в Боярской думе. Неудивительно, что после воцарения Романовых придворные летописцы не пожалели красок, чтобы расписать злодейство Годунова, а Романовых представить в ореоле мученичества. Но это была месть Романовых, а главная причина в другом. В нашем предыдущем фильме «Иван Грозный» мы рассказали о том, что, согласно исследованиям Анатолия Фоменко и Глеба Носовского, романовские историки умышленно объединили периоды правления четырех русских царей XVI века под именем одного правителя – царя Ивана Грозного. Этот подлог был необходим Романовым, чтобы оправдать свое право на русский престол. Но на самом деле в XVI веке в династии Рюриков образовалось две династические ветви. Правящая ветвь и ветвь, отстраненная от власти. К отстраненной ветви принадлежали прямые потомки царя Ивана IV Грозного и его жены Анастасии Романовой. Царь Дмитрий Иванович, погибший в 10-летнем возрасте, его младший брат Иван Иванович – и его сын. Дмитрий. В 1572 году царь Иван Иванович был отстранен от власти. Его место на престоле занял другой представитель рода Рюриков – Симеон. Так появилась новая правящая династическая ветвь. К ней принадлежали потомки царя Симеона Ивана. Царь Федор Иванович, его сын Борис Федорович Годунов и дети Годунова – Федор и Ксения.
Романовы принадлежали к отстраненной от власти ветви. Их права на русский престол обосновывались только лишь родством с Иваном IV. Поэтому Годуновы стали реальной преградой для Романовых в их пути к захвату русского престола.
Против царя Бориса был организован заговор, во главе которого стояли не только Романовы, но и Шуйские, и Голицыны, которые также мечтали о шапке Мономаха, поэтому Годунов был отравлен. Скончался царь Борис 13 апреля 1605 года. Вот как это описано в документах. Годунов в час дня находился в Думе, потом обедал и едва встал из-за стола, почувствовал себя дурно. Затем у него хлынула кровь изо рта и носа. Через 2 часа царя не стало. На следующий день Москва присягнула 16-летнему сыну Бориса Годунова Федору. Но его правление было недолгим. Заговорщики уже готовили народные волнения и воцарение Лжедмитрия. 10 июня 1605 года неистовая толпа, которой руководили заговорщики Шуйские, Голицыны и Романовы, ворвалась в царские палаты Кремля. Юный царь и его мать были задушены и похоронены без всяких почестей. Были схвачены и казнены все родственники и сторонники Годунов. В декабре 1606 года останки Бориса Годунова, его супруги царицы Марии и сына Федора были перенесены в Троице-Сергиеву лавру. В 1622 году здесь же была захоронена дочь Годунова Ксения. Сегодня их усыпальница находится с западной стороны Успенского собора лавры. Частью этого боярского заговора против Годуновых был человек, которого историки называют Лжедмитрием. За несколько веков романовские историки сделали все возможное, чтобы в сознании людей жестокое убийство царской семьи Бориса Годунова ассоциировалось не с Романовыми, а с Лжедмитрием I, названным теми же историками самозванцем. Но на самом деле это не так. Вероятно, приставка «лже» появилась значительно позже описываемых событий. Скорее всего, это был настоящий царевич Дмитрий, только не воскресший сын Ивана Грозного и якобы погибший в Угличе, а его внук. Заговорщики просто использовали Дмитрия, чтобы расчистить путь к русскому престолу. Историки говорят, что личность Лжедмитрия – это неразрешенная загадка русской истории. Исследователи периода Великой Смуты до сих пор не понимают, почему с самого детства Дмитрий был уверен в своем царском происхождении. Почему он воспитывался в семье бояр Романовых, а затем был отправлен в монастырь, где был посвящен в сан диакона? И почему этот никому неизвестный диакон сначала бежал в Литву, а затем осмелился явиться к польскому королю Сигизмунду и назваться царевичем? А король не только не прогнал его, а наоборот, разрешил ему набирать войско, да еще и денег на это дал. Конечно, все это непонятно, если считать этого человека самозванцем, как это делают историки. Но, скорее всего, они ошибаются. Официальная история утверждает, что настоящий царевич Дмитрий был младшим сыном Ивана Грозного и его последней жены Марии Ногой. Считается, что он якобы погиб в Угличе в 1591 году в возрасте 10 лет. Существовала и могилка мальчика, и документы следствия по этому делу. Но есть один очень важный факт. Расследованием гибели царевича Дмитрия занимался лично Василий Иванович Шуйский, который стоял во главе заговора против Бориса Годунова. Сами историки признают, что документы по этому делу, скорее всего, были фальсифицированы. Даже при их беглом осмотре в глаза бросаются следы поспешной обработки. Листы следственного дела разрезаны, переклеены и собраны в неправильном порядке. А сам Василий Шуйский несколько раз менял свои показания. Поэтому существует мнение, что сохранившиеся материалы следствия – это беловик, написанный уже в Москве. А черновики допросов, составленные на месте события, не сохранились. И вообще доподлинно неизвестно, а был ли мальчик. В нашем предыдущем фильме «Иван Грозный» мы говорили о том, что у Ивана Грозного был только один сын по имени Дмитрий, и погиб он не в 1591 году, а намного раньше. А человек, которого Шуйские и Романовы объявили самозванцем, на самом деле был законным наследником русского престола. Дмитрий был сыном царя Ивана Ивановича и внуком Ивана IV Грозного и Анастасии Романовой. С рождения он воспитывался в семье Романовых. Но когда в 1572 году царь Иван Иванович был отстранен от власти, Дмитрия постригли в монахи и отправили в монастырь.
Однако через некоторое время он убежал из монастыря, собрал войска в Польше и стал бороться за престол. Уже потом, когда на престол взошел Шуйский, а уже Дмитрий все еще продолжал бороться, Шуйскому было выгодно представить Лжедмитрия ложным царевичем. Иначе получалось, что его противник имеет больше прав на престол, чем сам Шуйский. И была создана ложная версия о том, что это Лжедмитрий. Из чисто политических соображений было создано угличское дело знаменитое, к которому, кстати говоря, Шуйский имеет самое непосредственное отношение. Он там все подписывал, как известно. Ну, а впоследствии, когда к власти уже пришли Романовы, они поддержали эту версию, она им была выгодна.
Именно царское происхождение Лжедмитрия объясняет многие детали его биографии, которые историкам кажутся странными. Когда Дмитрий только начал свою борьбу за престол, все, кто его видел, признавали в нем царевича. И польские аристократы, и русские бояре, и даже мать якобы погибшего царевича Дмитрия, Мария Ногая, в монашестве инокиня Марфа.
Поход, поход! Да здравствуй, Дмитрий!
Да здравствуй, великий князь московский!
Поход! 1 июня 1605 года Дмитрий венчался на царство, а 18 июля встретился с Марфой в подмосковном селе Тайнинском при большом стечении народа и поселил ее в Вознесенском монастыре Московского Кремля. Свидетели говорили, что Марфа была окружена исключительным вниманием и заботой, а Дмитрий, как поистине любящий сын, каждый день навещал ее. Другой интересный факт. Лжедмитрий настолько был уверен в своем царском происхождении, что никогда не боялся разоблачений, в том числе и поляков. После своего воцарения он смело пошел на обострение отношений с королем Сигизмундом. Не боялся он и своих. Уже через несколько дней после венчания Дмитрия на царство по доносу купца Федора Конева открылось, что против нового царя злоумышлял князь Василий Шуйский, распространявший по Москве слухи, что на самом деле Дмитрий никакой не царевич, а растрига по имени Гришка Отрепьев, который замышляет разрушение церквей и искоренение православной веры. Шуйский был арестован. Его участь решал Земский собор. По сохранившимся документам царь Дмитрий был столь красноречив и столь умело уличал Шуйского, что собор единодушно приговорил изменника к смертной казни. 25 июня 1605 года Шуйский взошел на плаху, но приказом царя был помилован и отправлен в Вятскую ссылку. Если бы Дмитрий боялся разоблачения, то он не упустил бы возможности избавиться от человека, лично возглавлявшего следствие о так называемой углической трагедии. Но Дмитрий этого не сделал. Как показало время, его поступок был очень неосмотрительным. Убийцы Годуновых сами рвались к трону, и меньше чем через год им все-таки удался государственный переворот, в результате которого на царском престоле оказался Василий Шуйский. Из ссылки был возвращен постриженный в монахи Федор Романов. Когда-то сам мечтавший о царском троне, теперь Федор был возведен в сан московского патриарха. Такое скорое свержение нового царя говорит о том, что для заговорщиков Шуйских, Голицыных и Романовых Дмитрий был лишь промежуточной фигурой. Принято считать, что заговорщики убили Дмитрия, иначе венчание Шуйского на царство было бы невозможно. Но некоторые свидетельства того времени говорят, что это, скорее всего, было не так. Первое, что вызывает недоумение, это сожжение тела якобы убитого лжедмитрия I. На Руси покойников не сжигали, ни друзей, ни врагов. Труп врага могли выкопать из могилы, надругаться над ним, но не сжигать. А труп Дмитрия сожгли. Но сначала его так изуродовали, что в нем не только нельзя было опознать убитого царя, но даже увидеть человеческий образ. И в таком обезображенном виде труп предъявили его матери, требуя его опознания. «Говорит царица Марфа, твой ли это сын?» – спрашивали ее. Историки приводят несколько ответов Марфы. По одной версии она не признала своего сына. По другой – отвечала очень уклончиво. Но, скорее всего, Марфе показали труп не ее сына, а совсем другого человека. А чтобы она не могла уличить заговорщиков, труп сначала изуродовали, а потом и вовсе сожгли. О том, что так называемый лжедмитрий остался жив, говорит факт появления на исторической сцене лжедмитрия под номером 2. А то, как развивались дальнейшие события, только подтверждают предположение, что заговорщики узурпировали власть в стране еще при живом законном царе. О Лжедмитрии II в истории сохранилось еще меньше достоверных сведений, чем о Лжедмитрии I. Составить полную картину тех событий, основываясь на подлинных документах, практически невозможно. Но с уверенностью можно сказать одно. Вокруг человека, которого Романовы прозвали Тушинским вором, было не меньше странностей, чем вокруг его предшественника. Те же толпы народа, которые в 1605 году в Лжедмитрии I признали настоящего царевича, нового лжедмитрия тоже признали за настоящего Дмитрия. Возможно, обмануть толпу не составляло большого труда. Но законная жена Лжедмитрия I, Марина Мнишек, тоже признала в новом самозванце своего мужа. После того, как Лжедмитрий II подошел к Москве и остановился в Тушине, туда приехала и Марина вместе со своим отцом. Историки утверждают, что Юрий Мнишек согласился публично признать Лжедмитрия своего зятя только после того, как самозванец дал ему слово выполнить обещание своего предшественника выплатить Мнишеку 300 тысяч рублей и подарить Северское княжество с 14 городами. Якобы только после этого, под давлением отца, Марина согласилась изображать жену Лжедмитрия, но лишь для вида. Однако это утверждение историков, мягко говоря, не соответствует действительности. Иначе как объяснить, что вскоре у Марины родился сын от Лжедмитрия II, которого Романовы назвали Варенком, то есть признали сыном тушинского вора? Правильнее было бы предположить, что ни Марина, ни ее отец не притворялись и не продавали свое признание за мифические подарки, которые, будь этот новый Дмитрий самозванцем, они могли и не получить. Скорее всего, никакого уже Дмитрия номер два не было. А был все тот же законный царь Дмитрий, который, собрав войско, шел на Москву наказать заговорщиков и предателей, захвативших трон. Но, как считают историки, это ему не удалось. И в декабре 1610 года Лжедмитрий II был убит. Историки не могут объяснить поведение Марины Мнишек после гибели Лжедмитрия. Они не понимают, почему Марина не покинула взбунтовавшуюся Россию, а продолжала борьбу за трон с помощью верных ей войск. Почему, овдовев, якобы во второй раз, она не бежала на родину, в Польшу, спасая себя и своего ребенка? Наверное, потому что Марина знала, кем на самом деле был ее муж. Знала, что она настоящая царица, а ее сын – законный наследник русского престола. Поэтому Марина поехала не к полякам, а к казакам на Волгу, Дон, Яйк. Поэтому и боролась за русский престол, который по праву принадлежал ее сыну, а не заговорщикам Шуйским и Романовым. И тут на историческую сцену романовские историки выводят некоего донского казака по имени Иван Заруцкий, который якобы стоял во главе казачьих войск, воевавших сначала на стороне Лжедмитрия II, а после его смерти за Марину и ее сына. История войны Заруцкого и Марины с Романовыми – это одно из наиболее темных мест русской истории. Скорее всего, описание этой войны полностью придумано победившими в этой войне Романовыми. Ведь сохранились свидетельства, что Заруцкий тоже называл себя царем Дмитрием Иоанновичем. Под этим именем ему подавались прошения и челобитные. И это уже совсем странный факт. Получается, что это уже третий Лжедмитрий. Зачем Заруцкий это делал? Кого он хотел обмануть? Своих казаков, знавших его не один год, или московский люд, который видел неоднократно настоящего царя Дмитрия?
Скорее всего, вместе с Мариной Мнишек за русский престол боролся не какой-то безвестный казачий атаман Заруцкий, а царь Дмитрий Иоаннович, ее муж, который в это время был еще жив. Однако Романовы, конечно, не могли признать, что они на самом деле воевали с законным русским ордынским царем. Они объявили, что они вели борьбу с казачьими войсками. И для этого заявили, что их вождем был некий Заруцкий, при котором всего лишь была Марина Мнишек. Возможно, действительно, в войске Дмитрия был некий атаман Заруцкий, который воевал вместе с ним с Романовыми. Но потом, когда историки Романовых вычеркнули имя Дмитрия, осталось только имя Заруцкого, рядом с ним имя Марины Мнишек.
Когда войска Дмитрия и Марины были разбиты, Романовым удалось расколоть Казачий союз. Законный царь вместе с семьей бежал на Яйк. Но там они были схвачены романовскими войсками и привезены в Москву. С семьей последнего русского царя династии Рюриков узурпаторы престола Романовы расправились не менее жестоко, чем с Годуновыми. В 1614 году был казнен царь Дмитрий. Его заговорщики посадили на кол. Как умерла Марина, доподлинно неизвестно. По одной версии она была повешена, по другой – утоплена. Еще говорили, что она была заточена в круглой башне Коломенского Кремля, где безвременно скончалась. Конечно же, Романовы не пощадили и маленького сына Марины и Дмитрия Ивана. Мальчик был законным наследником престола, и его никак нельзя было оставлять в живых. Четырехлетнего ребенка Романовы публично повесили на Спасских воротах Кремля. Эпоха смутного времени стала не только началом нового этапа русской истории, началом правления новой царской династии на Руси. Эта эпоха стала концом Великой Русской империи. С падением Рюриков Россия надолго утратила то положение в мире, которое она занимала около 400 лет. Огромные территории на Западе и на Востоке были потеряны навсегда. Даже с возникновением в 18 веке империи Романовых Россия не вернула себе того могущества, которым она обладала в прошлом. В ее истории началась череда войн, внутренних расприй, противостояние между частями единой когда-то империи. Но главная трагедия России заключалась в том, что на долгие столетия она оказалась во власти людей, у которых было западное происхождение и прозападные ориентиры. Многовековая история и культура русского народа не представляла для них никакой ценности. Более того, была даже опасна. Будущие потомки и в России, и за ее пределами не должны были знать ни подлинной истории Древней империи, ни правды о людях и событиях, ее разрушивших. Поэтому сразу же после воцарения Романовых в России началась планомерная работа по фальсификации истории русского государства. Сочиняя новую версию мирового исторического развития, романовские подручные уничтожали все, что этой версии не соответствовало. Древняя русская культура потеряла огромное количество памятников литературы, прикладного искусства, живописи. Были уничтожены уникальные архитектурные сооружения. Разрушен весь вековой уклад жизни русского народа. Об этом смотрите в нашем следующем фильме «Первые Романовы».